нужно пытаться, чтобы у человека было сильное желание достичь желания получать и преодолевать желание. Отдавать и превозмочь свой эгоизм. А сила желания измеряется количеством задержек и остановок. Иначе говоря, прекращение времени, которое будет между преодолением, одним преодолением и другим, когда человек вдруг прерывается посередине и испытывает падение. И это падение может задержать его на мгновение, на час, на день или на месяц. А потом он снова начинает работать над преодолением своего желания получать и пытается достичь желания отдавать. А сильным желанием называется такое, когда прерывание не отнимает у него много времени, и он тут же снова пробуждается к работе. И это подобно человеку, желающему разбить большой камень и берущему большой молот. И он наносит удары по камню целый день, но они слабые. То есть он не бьет по камню с размаха, медленно опускает свой огромный молот. И он начинает жаловаться, что эта работа не для него. И, конечно же, нужен богатырь, чтобы разбить эту огромную глыбу. И он заявляет, что не родился настолько сильным, чтобы суметь одолеть такой камень. Но если человек поднимает этот огромный молот и со всего размаху бьет по камню, и немедленно, изо всех сил, тут же подается камень и рассыпается под молотом его. И об этом сказано, как сильный молот разбивает скалу. Также и в духовной работе, чтобы ввести получающий килим в святость. Хотя есть у нас сильный молот, то есть слова Торы, которые дают нам добрые советы, но если действовать им не быстро и настойчиво, а с большими перерывами, то человек сбегает с поля боя и говорит, что не рожден для этого. А здесь нужен тот, кто родился с особыми способностями к этому. Однако человек должен верить, что каждый может достичь цели. И надо лишь стараться всякий раз прикладывать все большие силы для преодоления. И тогда он может за короткое время разбить этот камень. И также необходимо знать, чтобы усилия человека привели его к контакту с Творцом, нужно выполнить очень трудное условие, заключающееся в том, что человек должен принимать эти усилия как высочайшую ценность, то есть считать это для себя самым важным. Если же человек не ценит свои усилия, то не может работать в радости, то есть радоваться тому, что сейчас он достиг связи с Творцом.
Так мы можем проверить и измерить, как мы продвигаемся. И наши задержки между состояниями, подъемами или падениями, неважно какими состояниями, они все меньше. Наш толчок, когда мы развиваем эту силу движения, оно сильнее и состояние в состояние, есть больше энергии, требований, желаний, необходимости. Согласно этому проверяют. Можно проверять по времени, сколько времени в течение дня у нас сгорает. Так, буквально, на каждой мысли, действия, которые не связаны напрямую с достижением цели творения, и мы производим их и не связываем их с Творцом. И этого не может быть. Все управляется, и все исходит из одного источника и возвращается к одному источнику, и мы лишь посередине, те, кто либо соединяют, либо разрывают эту связь между двумя точками в начале действия, из которого исходит все, и конец действия, к которому все возвращается. И если мы осознаем это, что мы посередине, и через себя должны соединить все творение, оно все происходит в нас. И только в нас есть это свободное пространство от Творца. Если мы стараемся наполнить себя Его присутствием, что Он является причиной, и Он адрес, то мы все возвращаем в мир бесконечности, наполняем мироздание светом. Мироздание — это мы, в нас все. И поэтому, насколько мы постараемся и сможем достичь состояния, когда эти перерывы будут короткими, и старания будет с большей силой, будет удар будет сильнее, согласно этому мы сможем и измерить наше продвижение.
Зор, предисловие книги Зор, видение Раби Хея, 49-й пункт. Раби Хия повергся на землю, поцеловав прах земной и заплакав, сказал: «Прах, прах, насколько ты неподатлив, насколько ты упорен, все, кто дорог глазу, разлагаются в тебе. Светочей всего мира поглощаешь ты, превращая в ничто. Насколько же ты дерзок! Великое светило, наполнявшее светом мир, великий правитель, назначенный над миром, с заслугами которого держится мир, уничтожен тобой. Раби Шимона, свет источника, свет миров, превратил ты в прах. И ты существуешь и управляешь миром». Внезапно опомнился и сказал: «Прах, прах, не возносись в гордыне, ибо столпы мира не будут преданы тебе, ведь Раби Шимон не уничтожен тобой». Необходимо как следует понять, почему Раби Хия повергся на землю. Основная тема, которую обсуждают Раби Хия и Раби Йоси, вместе отправившись в путь, это закрытые врата, Малхут де Малхут, которая ничего не получает от всех этих высших мохин, приходящих в течение 6000 лет до наступления окончательного исправления. И Раби Йоси ответил Раби Хия от имени Раби Шимона, что, конечно же, эти ворота остаются запертыми, и все совершенство только в мифтах о ключе. И это их очень обеспокоило. И тогда Раби Хия пришел в сильное волнение, повергся на землю, поцеловав прах земной, и, заплакав, сказал: «Прах, прах, насколько ты неподатлив!» И сказал: «Насколько ты упорен, поскольку все, кто дорог глазу, разлагаются в тебе, так как вследствие греха Адама Ришона отделились от него все души и попали в плен к клипот, которые держат у себя все души мира». И Адам Ришон своим возвращением исправил только лишь свою часть, ее тоже не в полном совершенстве. А вслед за ним также и души, выявляющиеся в каждом поколении, благодаря возвращению и хорошим деяниям до конца исправления. И получается, что все эти возвышенные души, относящиеся к свойству Ихида и Гарда Хая, и зависящие от этого выяснения Зивуга на Малхут де Малхут, называемую запертые ворота, у которой нет выяснения и Зивуга, все эти души разлагаются в прахе, то есть в клипот. И о них сказано: «И вот слезы угнетенных, и нет у них утешителя». Потому что клипа праха властвует над ними с дерзостью и упорством, будучи уверенной в своих силах, что нет того, кто сможет спасти их от руки ее.
У нас есть пока что-то непонятное? Нет. Да.
Что здесь все это означает? Раби Хия пришел, увидел, заплакал.
Раби Хия известная личность в Зоре. Мы не говорим о человеке, мы говорим о душе. О душе, которая пришла к этому уровню в процессе своего исправления. Мы говорим о его ступенях. Здесь мы говорим про видение Раби Хия, когда он пришел к Ишива де Мала, то есть высшее собрание, высшее заседание. Он говорит высшей ступени Малхут, и нам ничего не остается другого, поскольку мы тем самым исправляем Малхут, мы являемся ее частями, и части, которые можно исправить, дано исправить пока что, и потом и части, которые не дано нам исправить. Они исправляются светом Гмара Тикуна или за счет слез, как мы изучаем, которые падают в Великое море, Малхут, когда есть различные такие отделения света, света. Мы говорим о общем исправлении Малхут и как по частям она исправляется. И здесь мы говорим об очень особом определении. В Малхуте есть Леваевен, каменное сердце, это очень особая часть. Прежде всего, если бы не было каменного сердца, не стоило бы вообще ничего сотворять. Потому что Леваевен является всей сутью творения. Поэтому для нас очень важно выяснить, когда мы его исправляем. В чем? Все остальное — это взаимовключение в Творца. Включение в Творца — это еще не совсем творение. Это не чистое, не чистое такое творение, которое бы полностью было бы отделено от Творца. А это уже каменное сердце. Когда мы его выясняем, мы видим, что оно настолько обратен и не имеет никакой связи с святостью, с Творцом. И тогда видно, что действительно Творец сотворил как сущий из ничего. И именно нам непонятно, как это возможно, но именно это нам и предстоит постичь. Невозможно, но необходимо. Ну, как иначе мы не постигаем Творца, мы не можем создать связи между существующего и существующего. Тогда все это творение посередине, определенное включение с Творцом, все эти девять определений Парцуфа, девять качеств. Ну, так, ладно, творение похоже на Творца. Мы берем какую-то внешнюю обертку, как мать, которая играет с ребенком. И она ему так сюсюкается, делает всякие такие действия, как будто она тоже ребенок, чтобы ему было понятнее, чтобы было подобие свойств. И то же самое мы, когда облачаемся в Него, можем делать какие-то действия, как обезьянка перед человеком. Но Лева Эвен, если он не будет исправлен, он стирает вообще всю суть, всю цель. И тогда спрашивается, зачем все остальное. В чем-то я уподобляюсь ему, в чем-то я стараюсь найти связь, но сам я не меняюсь. Переступаю ли я Ешмиайн, сущий из ничего? И тут не вопрос материи, сущего из ничего, это вопрос моей сути. Как может быть такое, что я слит с ним, и тем не менее между нами есть какая-то перегородка? Я чувствую, что я не могу пока это выразить, но, короче говоря, вся проблема накроется в Левайвине. И тут возникает большой вопрос, который нам непонятен, потому что мы далеки от этого раскрытия. Тот же вопрос был у Раби Хия, как может быть, что мы приходим к Гмара Тикун? Как Раби Шимон, который уверен, что пришли, придем к Гмара Тикуну. И не исправлял он Лев Эйвен. И как бы он мог исправить вопрос? Как смог? Это очень принципиальный вопрос. Это не то, что потом мы придем к этим всем бедам и раскрывать эти вопросы. Нет, это с самого начала надо решать. Если мы не решаем этот вопрос сейчас, который присутствует, по сути, на каждом духовном этапе. Левэвен, он есть, Хохма и так далее. Если мы не решаем этого вопроса, то нам не ясно вообще, зачем все остальное. Поэтому эта статья в особенности занимается этой проблемой. Очень особая статья. Она также говорит о всех остальных ступенях. Раби Хия находится в посту 40 дней. Потом еще 40 дней, 8 дней, для того, чтобы увидеть Раби Шимона, своего учителя. Сорок — это уровень бины. Вопрос, почему дважды он находился на этом посту? Ну, тут еще много вопросов. Кроме того, чисто красочно это красиво читать. Давайте углубимся.
И поэтому плакал Раби Хия и сказал Праху: «Клипот, насколько ты неподатлив, насколько ты упорен, все, кто дорог глазу, разлагаются в тебе. Ведь все самые возвышенные души, которые дороги глазу, разлагаются в тебе без всякой надежды на спасение. Светочи всего мира разлагаешь ты, превращая в ничто. Все праведники мира, светящие миру, тоже лишены совершенства по той причине, что эти возвышенные души находятся в плену, ибо все души включены друг в друга. И получается, что они тоже поглощаются тобой, превращаясь в ничто, в силу дерзости этого праха. Но Раби Шимон не уничтожен тобой. Вначале он хотел сказать, что и Раби Шимон тоже разложился в этом прахе, потому что слышал от Раби Йоси, что он тоже согласен с тем, что эти ворота заперты, и невозможно раскрыть их. Но затем опомнился и сказал, если Раби Шимон поддерживает все миры и управляет ими, как может быть, чтобы он был, не был наполнен всем совершенством? Затем на мгновение опомнился, то есть пришел в себя и сказал, нет сомнения, что Раби Шимон не разложился в тебе. И он, безусловно, находится в полном совершенстве. Но сам он, Раби Хия, не в состоянии понять, как такое возможно. Я пытаюсь понять раз и навсегда, почему наука Каббала полна этой символики связи между мужчиной и женщиной на разных уровнях, как здесь объятия, поцелуи и так далее.
Товарищ мой, это ветвь и корень, что может быть еще в нашем мире? Откуда вообще вся жизнь? Что-то существующее, если это не поделено на женскую, мужскую часть, дающего получающего. Творец изначально, его желание дать добротворению, то есть он необходим, нуждается в ком-то, чтобы получил. Это основы природы, плюс-минус, север-юг, магнетики в частицах, протонах, нейтронах, электронах. Как может быть без этого? Жизнь — это то, что находится в связи между плюсом и минусом.
Но плюс и минус,
они не могут связаться напрямую, иначе будет замыкание, между ними должно быть напряжение. Поэтому посмотри, какие действия, какие проблемы возникают между мужской и женской частью. Между ними обязан быть напряжение. Должно быть сопротивление. Что такое сопротивление? Это один против другого. Он имеет сопротивление относительно другого. И именно благодаря этому сопротивлению, и оно может быть абсолютно полярным, как сущее сущего против сущего из ничего. И именно благодаря тому, что есть такое сопротивление, оба они знают, что они не могут его отменить. Это сопротивление только будет расти все больше и больше. Расти будет. Потому как разрыв между ними должен включать и раскрыть в себе все злое начало мира, всего змея, всего фараона. Должно раскрыться это между мужской и женской частью. Они должны повыше этого, поверх этого, выстроить связь. Вверх этого. Это противостояние должно продолжаться, сопротивление. Между двумя этими субстанциями, мужской и женской, иначе без этого нет творения, без них. А ты меня спрашиваешь, я хочу наконец понять, почему именно это так. Мужская женская часть, почему она везде. И творец, он не творец без творения. Что такое творец? Творец раскрывается только относительно творения. Без творения это всего лишь его непостижимая часть какая-то, осмутов, которому ничего не можем сказать. Как только раскрывается план творения, замысел творения, мысль, тут же относительно этого у тебя возникает творение, которое выполняет эту мысль. И с этого мгновения сущего и сущего из ничего, они в качестве мужской и женской части действуют.
Я пытаюсь понять, как эта естественная вещь, которая существует в природе, связь между мужчиной и женщиной, когда в Каббале этим примером пользуется как самым основным в творении.
А больше другого ничего нет, это единственная основа.
И как сегодня в нашем современном обществе в году 2014 есть вещи, которые не соответствуют той классике, которую осуществили все остальные поколения. И связь между мужчиной и женщиной очень сложна в наше время, она нежелательна, очень проблематична, и никто не хочет. Я очень быстро понимаю своего товарища, или моя жена понимает свою подругу. Что это за связь между мужчиной и женщиной во всех видах?
Мы находимся на переходном этапе. Будем надеяться, что он не будет затягиваться. Этот переход — это не то, что было в истории, когда мы переходили с состояния в состояние, из рабства, допустим, в средние века, средних веков, капитализм и так далее. Здесь этот переходный этап, он очень особенный. Это переход на новый уровень существования. Это уровень качественно иной. Если когда-то мы росли как животные люди на уровнях неживого растительного и животного внутри человека, это было продвижение в одной тенденции, в одном направлении, с использованием эгоизма в одном направлении. Я всего лишь старался добавить к этому культуру, воспитание, для того, чтобы не съесть друг друга. Как это сделать, чтобы нам как-то было приятно, удобнее, комфортнее, так, в перчаточках. Сейчас же мы переходим к состоянию, которого никогда не было в истории. Мы совершаем некий переворот. Нам раскрывается круглый мир. Человек должен сменить свое восприятие. Мы должны видеть всю реальность через общность всего человечества, через животный мир и растительный, и неживой, и человеческий. Все должно видеться мне сквозь вот эту вот общую призму, что это все я, все внутри меня. И тогда то, что мне раскроется, это Творец. Я должен сменить свое восприятие. Должен подняться на иной уровень восприятия. Восприятие, оно в чувстве, потом в разуме. Я должен достичь состояния, когда я вижу все через всю реальность, я смотрю на это. Просто начать думать, чувствовать. Вот в таком виде, что все это относится ко мне, все это одно, единое целое. В этом качественном переходе есть очень много изменений. И мы толком не знаем, почему, как они проявляются. Но все это происходит по высшему замыслу, очень точному. Вчера вот мне послал кто-то, да, Виктор? По поводу наркотиков даже. В Израиле вдруг разрешают легкие наркотики, да? Я не успел прочитать, уже пошел на урок. Ладно, не хочу даже в это входить. Но ты видишь с семьями, что происходит. Какая путаница. Когда получается, что уже и семьи не надо людям. Я вижу людей, которые к нам приходят, ученики. Если мы, как было раньше, рабаш не принимал людей не женатых, если мы так же будем поступать, кто к нам вообще придет? Поэтому мы должны давать всем входить. Но является ли это правильным? Нет. Мы не обязываем, но без того, чтобы быть женатым, от этого также зависит и духовное продвижение. Но так или иначе, ты видишь, нам приходится с этим работать, это принимать все эти изменения на животном уровне. Есть несколько стран. Если там в Министерстве здравоохранения уже обсуждается принятие закона, что если ты хочешь сменить свой пол, тебе обязаны это позволить бесплатно. 30-40 лет назад сказал об этом. А сегодня уже такое требование выдвигается в обязательную корзину помощи здравоохранения. Мы живем на переходном этапе из линейного мира в восприятие интегрального мира. И здесь нам также нужно понять и в технике, и в коммутации между одним и другим. Как это происходит? Когда ты переключаешь из одного режима работы в другой переходишь, есть такие флики, есть такие подспутные процессы, когда ты должен отключить одну систему и включить другую. Эти состояния очень непростые. Сейчас пойди, отключи очень сильное напряжение электрическое, переведи это в другую, линию электричества. Там целые системы, которые должны быть задействованы только для этого переключения. Поэтому тут этому сопровождается большими проблемами такими. Мы знаем, что это все зависит от воспитания. Но без этого так, нас бросает все время из стороны в сторону. Нам нужно найти этому какое-то решение. Поэтому проблемы, они будут все больше увеличиваться. Это все еще так начало. Да? Значит, так же, как вы сейчас сказали, как вот этот переход из пола в пол, что должно стать стандартным вообще в здравоохранении.
Видишь, скоро будут продавать, легализуют марихуану. Сигареты обычно нельзя, марихуану можно. Какое лоббирование идет в мире, да, одно навязывает вместо другого. Да.
Вопрос такой, то, что сегодня, в 2014 году, мы отдалились от природы, это понятно. Но я спрашиваю не об этом. Когда мы обращаемся к этой науке, то она, мы видим, что она очень сильно основана на связи мужского и женского начала. Мы видим, что есть тут вот такие понятия, как зевуги и так далее. Все базируется на интеракции между мужским и женским началами.
Все. Плюс на минус дает жизнь.
Если я хочу развиваться духовно, то меня не интересует путаница в современном мире. Я хочу продвигаться наиболее эффективно. Вот эта классическая модель мужчины и женщины, их совокупление, рождение детей...
Должно быть, как в этом мире, как ветвь и корень. Должно быть.
Что это дает моему духовному продвижению?
Ты обязан реализовать в этом мире то, что имеет место быть в высшем мире. Обязан. Просто очень. И женщина не обязана, а на мужчине лежит обязанность. Все согласно высшим корням, потому что мужчина гевер от слова «эдгабрут» — преодоление. У него есть такая сила, а у женщины нет. Поэтому на нее не возложено условие, что она обязана быть замужем. Если есть возможность, то она обязана. А если нет возможности, то что она может сделать? Как будто так. В то время как мужчина обязан, ему нельзя успокаиваться, пока он не найдет себе жену.
Вот.
У Рабаша это было, и я рассказывал много раз. Он не принимал. Человек ждал всю жизнь, пока ему пустят, его пустят заниматься. Он, я ему привел 40 парней, он их не принимал. Я просто с ума сходил. Нет, об этом мы не говорили. Как это у нас вылетело из головы, я не знаю. Я ему обо всем рассказал. То есть скоро они придут. Я с ним изучал птиху, и они задают вопросы. Кроме того, что женаты, не женаты. Это было настолько ясно. Он спросил, сколько им лет? Я говорю, 26, 27, 28, до 30 лет. Такие были. Более-менее. Ну и все. И когда они начали приходить, значит, начали приходить, пришли они в 10-11 утра, часть из них, другая часть вечером, 20-30 пришло, не помню сколько. Он так смотрит, я вижу, что он очень доволен. Молодые, сильные, парни нормальные. Закончили школу, не какие-то там лодыри. Ну, покуривали немножко, но так не особенно. Не преступники, не уголовники, учились. И вдруг так, между словами, я сказал, они могут снять одну квартиру на 5, даже на 10 человек. Он спросил, как это? Ну так что? Даже в одной комнате двое-трое могут жить. Тогда он понял, что они не женаты. Нет, я их не принимаю. Ты знаешь, что это такое? Для меня это был шок. Как это не принимаешь? Не принимаю. Давай, посылай их обратно. У него это было очень просто. Человек отказывается от всей своей жизни. Вот так. Я пошел, выкурил несколько сигарет, пока начал понимать, как с ним разговаривать. И сказал, ну, мы быстро организуем все, несколько недель, нужно с ним поговорить. Они уже боялись, что действительно, потому что увидели, что все серьезно. Сказал, хорошо, будем женить. Я ему сказал, что да, они готовы. Пока они женятся, у меня взяло несколько часов. И у меня было... У меня были с ним такие связи, что я его понимал, он меня понимал. На человеческом уровне очень, даже без слов, я понимал его. И здесь я вижу, что не идет. Это было такое жесткое условие. Он говорит, мой отец не позволял мне присутствовать на уроке, пока я не женился. 18 лет, после свадьбы, он сказал, все, завтра можешь приходить на урок. Ты понимаешь, о чем речь? У нас нет выхода, но мы должны понять, что корень и ветвь обязаны быть. Ты в этом мире можешь делать все, что ты хочешь, а духовное остается духовным. Если ты хочешь идти вперед, ты должен, у тебя должна быть семья, дети. Он сказал очень просто. Ты можешь жениться и послать ее в Америку. Ты женат. Ты не можешь с ней договориться. Кто тебя просил договариваться? Иди домой. Потом приходи ко мне на урок. Потом иди на урок, на работу. После работы снова приходи ко мне на урок. Потом иди домой. Поздоровайся. И иди, ложись в кровать, спи до завтра, до завтрашнего урока, а потом опять иди на урок. Все проблемы в семье из-за того, что слишком много друг с другом разговаривают. Это не смешно. Все должно быть сбалансировано. С другой стороны, он сказал, ты должен сидеть с женой, читать с ней статью, учить, то есть не пренебрегать. А знать, как ставить все на свое место. Это не смешно. Я не хочу здесь провоцировать какие-то антинастроения. Но нужно понять. Вместе со всем современными веяниями я не вижу, что люди очень довольны всем происходящим. Чтобы никто не видит, что у него сегодня дела идут лучше, чем 50 лет тому назад. Потому что критиковать каждый может. Но как бы то ни было, человек должен быть женат, у него должна быть семья. Должен быть. Никто ему не говорит ничего, сегодня ему уже нет, так как было у него. Не позволяют человеку приходить учиться, если не женат. Но это неправильная форма. Ты можешь сказать, если бы я не был женат сегодня, какая свобода? Я встал утром, свободен, иду на работу, иду, возвращаюсь, никто не мешает. Вечером, друзья, утром, друзья, прихожу учиться, могу поехать, никому ничего не обязан. Да?
Да.
У тебя есть четверо детей, да. Чтобы они были здоровы. А если один из них, не дай Бог, заболел, то у тебя уже все уже, как будто что-то на голову упало. Ты прав, но это часть исправления. Мы этого не понимаем, но это часть исправления. Как болезни, как все остальное. Ты должен это принять как часть исправления. Так я понимаю их, что они избегают создавать семью. Если даже одного ребенка родил, ты уже на 15, даже на 20 лет уже попал в рабство. Да, в рабстве. Естественно. А потом это тоже не заканчивается, я тебе гарантирую. Но это часть исправления. Ты видишь на всех уровнях, Авраам, Ицхак, Яков, все уровни, всегда дети рядом идут с тобой и добавляют тебе тяжесть, плен. Если ты не хочешь, если бы не исправление, это не было бы оправдано. Поэтому сейчас происходит выяснение, для чего мне это. Лучше всего без этого. Зачем мне это? Скоро изобретут такой медикамент, проглотил, мне больше не нужно никаких наслаждений. Для чего у меня женщины, наркотики, какие-то деликатесы? Проглотил что-то, наслаждаюсь и все. Необходимость исправить себя обяжет человека принять на себя весь этот балласт и все это рабство. Только так. Ты видишь, как нас ведут вперед к этому решению, такому судьбоносному? Если я не иду навстречу исправлению себя, мира, я могу отключиться, проглотить таблетку и жить себе тихо, никто меня не обязывает ни работать, ничего не делать. Вот сейчас я вхожу в такой трип. Но люди, которые приняли решение, что они исправляют себя, они обязаны создать семью и войти в рабство. Как сыновья Израиля, сыны Израиля, спустились в Египет. Какой был голод в земле хананской? Духовный голод. Нематериальный. В материальном все было в порядке. Тора не говорит о материальном, только о духовном. из-за ненависти и всего искать объединение, силу объединения. И тогда они спустились в Египет. Да.
Я хочу отделить в этом выяснении два этапа. То, что мир, в мире сегодня есть различные вещи, которые неестественны, это данность.
Это по, на переходном периоде.
То, что есть явления, которых не было раньше.
Есть целая наука о переходных периодах в электронике, в психологии, в здоровье. Есть состояние здоровое, есть состояние больное. Есть первое, есть второе. А переход между ними – это совершенно особое третье состояние. Так мы сейчас находимся в переходном периоде.
Учили, что есть три состояния. Есть три состояния, которые проходят творение. Первое состояние бесконечности, когда высшая сила, Творец, создал состояние для всего творения, что оно находится в конечном совершенстве. Вообще нет вопроса о первичном совершенстве или вторичном, или третичном. Есть совершенство, но не может быть иным. И находится там, потому что в такой форме она выходит из замысла творения. Оно выходит из замысла творения, это совершенство. Творец творения и все взаимоотношения между ними, когда творение находится на уровне Творца. И совершенство первого состояния исходит из конечного состояния. После того, как творение прошло весь путь развития, во втором состоянии творение опускается из мира бесконечности через пять миров, и эти ступени отдаляют творение от Творца, и тогда творение все более и более ярко выражает, ярко ощущает свою независимость. И так оно существует в этом мире, именно в этом самом ужасном состоянии, самом далеком от Творца. Но именно в этом состоянии, когда оно оторвано от Творца, оно чувствует, что существует самостоятельно. А затем начинает процесс исправления, подъем снизу вверх. Из этого мира, через все духовные миры, обратно в бесконечность. И с помощью этого человек, человек имеется в виду душа. Не мы с нашими телами называемся человеком, Адам. А насколько мы приобретаем все больше и больше подобие Творцу, силе отдачи и любви к ближнему. Ближний — это то, что не находится в моем желании получать, а вне его. И я приобретаю к нему ощущение любви. Это называется выше знания, выше чувств, выше знания. Выше меня, выше моего восприятия. Это называется любовью к ближнему. Что я должен прийти к состоянию, когда я чувствую его как существующего, как относящегося ко мне, начинаю приближаться к нему, настолько, что я прихожу к любви. И нам еще предстоит выяснить, что это такое. Но в состояниях, когда мы обретаем любовь к ближнему, мы продвигаемся обратно к бесконечности, поднимаем себя снизу вверх и приходим к концу исправления. Находимся в состоянии, когда весь мир сейчас находится в этом процессе, вошел в этот процесс, начинает раскрывать, что находится в каком-то процессе. И с чего он вдруг начнет об этом думать? Потому что не может управлять собой. В течение тысяч лет нашего развития мы об этом не думали, развивались как получалось. Как бы, потому что не было противоречия между тем направлением, куда я продвигаюсь, развиваюсь, и формой моего развития. Как бы все происходило в согласии с моим эго. Оно развивалось все больше и больше и больше, пока не пришло к такой форме развития, капиталистической форме, с помощью технологий, с помощью науки. Мы в кратчайшее время пришли к очень быстрому эгоистическому развитию. И сейчас, последние несколько десятков лет, мы вошли в кризис, где этот кризис – это конец эгоистического развития. Природа начинает закругляться, замыкаться, и уже не прямым образом я могу пойти и побеждать себя и других, и таким образом добиваться успеха. Это не получается. Вообще, это может получиться только в соответствии с другими условиями. Изменились условия. И поэтому я должен уподобить себя им. То есть, я должен вооружиться восприятием, решением, как вся природа. Должен быть круглым, интегральным, общим. Без этого я не пойму, что происходит. Я не смогу решить, как действовать. И всегда я буду приходить заведомо к неверным решениям. И наверняка не на свое благо. В таком состоянии мы находимся. И поэтому нам раскрылась наука Каббала. И в особенности предисловие книги Зоар. Поэтому давайте посмотрим, что он пишет об этих состояниях, первом, втором и третьем, где мы сейчас находимся в начале второго состояния. Потому что второе состояние – это спуск сверху вниз, от бесконечности к этому миру. Это мы уже прошли. В этом мире мы прошли период, который называется подготовкой. И сейчас мы подошли к осознанию зла и к подъему обратно к миру бесконечности.